Али Смит. Зима. Сари Дэниел в логове льва. С любовью. И Сари Вуд. Мусетен. С любовью.
Мусетен. В переводе с немецкого «Разве я должен?» Цитата из песни Элвиса Пресли «Деревянное сердце» из кинофильма «Солдатский блюз», 1960 год.
«Для тебя не страшен зной, вьюги зимние и снег». Уильям Шекспир.
Пьеса «Цимбелин». Перевод Полины Мелковой.
«Пейзаж управляет собственными образами». Барбара Хепуорт.
Барбара Хепуорт, 1903-1975. Английский скульптор-абстракционист.
«Но если вы считаете себя гражданином мира, то вы гражданин неизвестно чего». Тереза Мэй, 5 октября 2016 года. «Мы вступили в царство мифологии». Мюриэл Спарк.
Мюриэл Сара Спарк, 1918-2006. Шотландская писательница, поэтесса и эссеист.
«Темнота дешева». Чарльз Диккенс. Глава первая. Бог умер. Начнем с этого. И романтика умерла. Рыцарство умерло, поэзия, роман, живопись – все умерли, и искусство умерло, и театр, и кино умерли, литература умерла, книга умерла, модернизм, постмодернизм, реализм и сюрреализм – все умерли. Джаз умер, поп-музыка, диско, рэп, классическая музыка – умерли, культура умерла, порядочность, общество, семейные ценности умерли, прошлое умерло, история умерла. Социальное государство умерло, политика умерла, демократия умерла, коммунизм, фашизм, неолиберализм, капитализм – все умерли, и марксизм умер, феминизм тоже умер, политкорректность умерла, расизм умер, религия умерла, философия умерла, надежда умерла, и правда, и вымысел умерли, СМИ умерли, интернет умер, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, Гугл умерли. Любовь умерла, смерть умерла, очень много всего умерло. Впрочем, кое-что не умерло или пока еще не умерло. Жизнь еще не умерла, революция не умерла, расовое равенство не умерло, ненависть не умерла. А компьютер? Умер. Телевидение? Умерло. Радио? Умерло. Мобильники умерли, батареи умерли. Браки умерли, сексуальная жизнь умерла, общение умерло, листья умерли, цветы умерли, прямо в воде. Представьте, что к вам являются призраки всех этих мертвых вещей. Представьте, что к вам является призрак цветка. Нет, представьте, что к вам является, если бы он являлся, и это не было просто неврозом или психозом, призрак, если бы существовали призраки, и это не было просто плодом воображения, цветка. Призраки-то не умерли, вовсе нет. Наоборот, возникли следующие вопросы. Мертвы ли призраки? Призраки мертвы или живы? Смертоносны ли призраки? Но как бы то ни было, забудьте о призраках, выбросьте их из головы, потому что это не история о привидениях, хотя она и случилась в глухую зимнюю пору, ясным солнечным постмиллениальным глобально-потепленческим утром сочельника. Сочельник тоже, кстати, умер. И повествует она о реальных событиях, реально происходящих в реальном мире, с участием реальных людей в реальном времени на реальной Земле. Угу, Земля тоже умерла.
«Доброе утро», — сказала София Клифс. «Счастливого сочельника». Обращалась она к бесплотной голове. То была голова ребенка, просто голова без тела, парившая в воздухе. Голова оказалась цепкой, она была у нее дома уже четвертый день. Сегодня утром София открыла глаза и снова увидела ее. Теперь она парила над раковиной и смотрелась в зеркало. Как только София обратилась к голове, та повернулась и, увидев ее, разве можно сказать, что кто-то без шеи и плеч поклонился? Голова однозначно поднырнула, как бы наклонилась вперед, почтительно опустив взгляд, а затем снова учтиво и бодро выпрямилась. Поклон или реверанс? Голова была мужская или женская? Как бы то ни было, она была очень хорошо воспитанной, вежливой головой хорошего, вежливого ребенка, возможно, еще не говорящего, потому что он был довольно молчалив, величиной с дыню. Это забавно или обидно, когда тебе комфортнее с дынями, а не с детьми? Ей повезло. В детстве Артур быстро смекнул, что ей нравилось, когда дети стремились скорее повзрослеть. Хотя совсем не похожей на дыню, если учесть, что у нее было лицо и густая копна волос на несколько сантиметров длиннее самой головы, всклокоченных, пышных, темных, волнисто-прямых и довольно романтичных, словно у мини-кавалера, если это был ребенок мужского пола. Или, если женского, что-то наподобие девочки, украшенной листьями в парижском парке и повернутой спиной к камере на старой черно-белой открытке с фотографией, снятой французским фотографом 20 века Эдуардом Буба.
«Девочка в опавшей листве, Люксембургский сад, Париж, 1946 год. Эдуард Буба, 1923-1999».
И когда София проснулась сегодня утром и увидела голову, повернутую к ней затылком, ее волосы обманчиво приподнимались и опускались на волнах центрального отопления, но только с одного бока, прямо над радиатором. Сейчас они качнулись и на долю секунды рассыпались под свободное парение и балансирование головы, словно размытые волосы в замедленной съемке в рекламе шампуня. Видите? Реклама шампуня никакой не призрак и не вурдалак, в ней нет ничего страшного. Если, конечно, реклама шампуня или, возможно, реклама вообще, это не жуткие образы живых мертвецов, к которым мы просто настолько привыкли, что они нас больше не шокируют. В любом случае, голова была не страшная, а милая и застенчивая в своей церемонности. Эти слова не ассоциируются с чем-то мертвым или с представлением о мародерствующем духе чего-то мертвого. Да она вовсе и не казалась мертвой, хотя, возможно, и выглядела жутковато пониже того места, где когда-то была шея, и, судя по слухам, вполне обоснованным, должно находиться нечто внутреннее, дробящееся и мясистое. Но все подобное было надежно спрятано под волосами и подбородком, и в первую очередь поражало не это, а жизнь внутри головы. Теплота ее поведения, и когда она покачивалась и весело кивала в воздухе рядом с Софией, словно зеленый буек в спокойной воде, пока та умывалась и чистила зубы, или когда голова плавно скользила вниз по лестнице, опережая Софию и маленькой планетой в собственной микровселенной, извивалась между пыльными веточками коллекции мертвых орхидей на нижней площадке, то она излучала больше доброты, чем любая голова Будды, которую встречала София, любое изображение головы Купидона или обалдевшего рождественского херувимчика. На кухне София залила воду и засыпала кофе в эспрессо-машину, прикрутила верхнюю часть эспрессо-машины и включила газ. Голова отшатнулась от внезапной волны жара, ее глаза наполнились смехом, словно в шутку она бросалась к пламени и отскакивала обратно. «Смотри, волосы загорятся», — сказала София. Голова покачала головой, София рассмеялась от удовольствия. «Интересно, она знает, что такое Рождество, раз уж ей известно о сочельнике? Какой ребенок этого не знает? Интересно, какие сейчас ходят поезда? Интересно, не хочется ли ей, чтобы я свозила ее в Лондон? Мы могли бы сходить в Хэмлис, рождественская иллюминация. Могли бы пойти в зоопарк. Интересно, она когда-нибудь была в зоопарке? Дети обожают зоопарки. Интересно, зоопарк еще не закрыли перед Рождеством?» «Или мы могли бы посмотреть, не знаю, на гвардейцев. Они всегда на своем месте, даже на Рождество, в меховых киверах и красных мундирах. Это было бы бесподобно. Ну или в музей истории и науки, где можно увидеть собственные кости сквозь кожу рук. Ах, у головы не было никаких рук. Ну, я могла бы нажимать на кнопки вместо нее, на все эти интерактивные штуки. Могла бы делать все это вместо нее, если она не может делать это сама». Или Виктория и Альберт. Такая красотища, что восхищает и старый млад.
Музей Виктории и Альберта в Лондоне. Крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, основанный в 1852 году.
Музей естествознания. Можно спрятать ее под пальто. Я возьму большую сумку, прорежу отверстие для глаз, сверну и положу на дно сумки шарф, джемпер, что-нибудь мягкое. Голова на подоконнике нюхала остатки чабреца из супермаркета. Она зажмуривалась, похоже, от удовольствия, терлась лбом о крошечные листочки. Аромат чабреца наполнил кухню, и растение опрокинулось в раковину. Пока оно там лежало, София открыла кран и полила его. Потом она села за стол с чашкой кофе. Голова пристроилась рядом с вазой для фруктов, яблоками-лимонами. Стол стал похож на шуточный арт-объект, инсталляцию или полотно художника Магритта. Это не голова. Нет, на голову Дали или Де Кирика, но только смешную. На Дюшана, пририсовавшего усы Мони Лизе. Даже настольный натюрморт Сезана, который с одной стороны всегда тревожил Софию, а с другой освежал, учитывая, как он демонстрирует, хоть в это и трудно поверить, что яблоки и апельсины могут быть голубыми и фиолетовыми. Ведь ни за что нельзя поверить, что в них действительно есть эти цвета. Недавно в одной газете она видела фотографию со стеной из людей, стоящей перед стеной в Лувре, на которой висит Мона Лиза. Сама-то она видела настоящую Мону Лизу еще до того, как родила Артура, то есть 30 лет назад, и даже тогда трудно было что-нибудь разглядеть из-за довольно большой толпы, стоявшей перед картиной и фотографировавшей ее. К тому же шедевр оказался поразительно маленьким, гораздо меньше, чем она ожидала от такого знаменитого шедевра. Возможно, из-за толпы перед ним он просто казался визуально меньше. Но разница в том, что теперь люди, стоявшие перед ним, даже больше не поворачивались к нему. В основном они стояли спиной к картине, фотографируясь на ее фоне. В наши дни это старинное полотно высокомерно улыбалось в спину людям, державшими над головой свои телефоны. Люди, казалось, салютовали. Но кому или чему? Пространству перед картиной, где люди стояли, не глядя на нее? Самим себе? Голова на столе подняла брови. Она по-монолизовски ухмыльнулась, словно могла читать ее мысли. Как смешно! Как остроумно! Национальная галерея? Ей бы понравилась Национальная галерея. Тейт Модерн? Но все эти места, если даже они сегодня открыты, закроются к обеду, как и большинство мест. Да и в любом случае, поезда в сочельник. В общем, Лондон отменяется. Что же тогда? Прогулка по скалам? А что, если голову сдует в море? От этой мысли защемило в груди. «Куда бы я сегодня ни отправилась, можешь пойти со мной», — сказала София голове, — «если будешь паинькой и тихоней». «Но вряд ли нужно об этом говорить», — подумала она. «Таких ненавязчивых гостей еще поискать». «Мне очень приятно, что ты у меня в гостях», — сказала она. «Тебе здесь очень рады. Голове наверняка это понравилось». 5 дней назад. София входит в гостиную кабинет, включает свой рабочий компьютер, не обращает внимания на множество имейлов с красными восклицательными знаками и заходит прямиком на Google, где набирает «сине-зеленая точка в глазу», а затем уточняет «сине-зеленая точка на периферии зрения увеличивается». «У вас пятно на радужной оболочке? Вот что это означает. Пятна, точки и мушки. Заглянем внутрь глаза». «Когда я закрываю глаза, я вижу цветные точки. Спроси ученых». «Размытое зрение, плавающие пятна или полоски в глазах, светочувствительность и цветные пятна в глазах». «Форум, посвященный расстройствам зрения и заболеваниям глаз. Е-здоровье, форум». 5 признаков того, что у вас ретинальная мигрень. Новости о головной боли и мигрени. Энтоптический феномен. Википедия. Она просматривает пару сайтов. Катаракты, проблемы с цветофильтром, отслоение стекловидного тела, эрозия роговицы, дегенерация желтого пятна, мушки, мигрени, возможное отслоение сетчатки. Срочно обратитесь к врачу, если пятна или мушки не исчезают или вызывают у вас беспокойство. Тогда она гуглит «зелено-синий шарик на периферии зрения». Всплывает «искусство видения», «открытие третьего глаза» и «мистический взгляд», куча всего по парапсихологии и почему видение световых точек – это сигнал, подаваемый вам ангелами. Дорин Вёрчу, официальный сайт. Нет, ну это уже слишком. Она записывается через пару дней к окулисту в городской сетевой магазин. Молодая блондинка-окулист выходит из подсобки, смотрит на экран, потом на Софию. «Здравствуйте, София, я Сэнди», — говорит она. «Здравствуйте, Сэнди, я бы хотела, чтобы вы называли меня миссис Клиффс», — говорит София. «Конечно, идите за мной с...» — говорит окулист. Окулист поднимается по лестнице в задней части магазина. Наверху комната с приподнятым сиденьем, почти как у дантиста, и различными приборами. Окулист показывает на сиденье, предлагая Софии сесть. Стоя за письменным столом, окулист что-то записывает. Она спрашивает, когда миссис Клиффс последний раз была у окулиста. «Это мой первый визит к окулисту», — говорит София. «И вы пришли потому, что у вас проблемки со зрением», — говорит окулист. «Посмотрим», — говорит София. «Ха-ха», — смеется окулист, как будто София шутит, хотя это не так. Окулист проводит проверку зрения вдаль и вблизи, проверку с закрыванием одного глаза, проверку, при которой в глаза пускают струю воздуха, проверку, при которой окулист заглядывает в глаза Софии с лампочкой, а София с изумлением и неожиданным умилением замечает, как ветвятся ее кровеносные сосуды, и проверку, при которой нужно нажать на кнопку, когда и если увидишь точку, движущуюся вокруг экрана. Потом окулист переспрашивает у Софии дату рождения. «Надо же, я думала, неправильно записала», — говорит окулист. «Честно говоря, ваши глаза в прекрасном состоянии. Вам даже не нужны очки для чтения». «Я вижу», — говорит София. «Вот именно», — говорит окулист. «И очень хорошо для человека вашей возрастной группы. Вам крупно повезло».
«Значит, это везение?» — говорит София.
«Ну, представьте себе такую ситуацию», — говорит окулист. «Представьте, что я автомеханик, и кто-то сдал в ремонт машину, и эта машина еще 40-х годов, а я открываю капот и вижу, что двигатель почти такой же чистый, как...» Окулист сверяется с карточкой. «В 1946 году, когда он сошел с конвейера. Просто поразительно! Триумф!»
«Вы хотите сказать, я похожа на старый Триумф?» говорит София.
«Как новенькая», говорит окулист, явно без понятия, что когда-то была такая машина, Триумф.
Триумф Мотор Компани. Английская автомобилестроительная компания, основанная в 1885 году и обанкротившаяся в 1984.
«Как будто на ней почти не ездили. Не знаю, как вам это удалось».
«Вы намекаете, что я всю жизнь проходила с закрытыми глазами или в некотором смысле недобросовестно ими пользовалась?» — говорит София.
«Да, точно!» — говорит окулист, просматривая бумаги и что-то с чем-то скрепляя. «Преступно низкий уровень пользования глазами. Мне придется доложить об этом глазным властям».
Затем она видит лицо Софии. «А...» — говорит она. «Значит, вы не увидели в моих глазах ничего такого, чтобы вас обеспокоило», — говорит София.
«А вас, миссис Клиффс, беспокоит что-то конкретное?» — говорит окулист. «Возможно, вы чего-то недоговариваете, или, возможно, вас что-то тревожит, потому что первопричина...» София заставляет девушку замолчать, вытаращив на нее свои прекрасно видящие глаза.
«Мне нужно знать, и это все, что мне нужно знать. Я понятно выражаюсь?» — говорит София. «Указал ли хоть один из ваших приборов на то, что должно вызвать у меня беспокойство в отношении моего зрения?»
Окулист открывает рот, потом закрывает, затем снова открывает. «Нет», — говорит окулист.
«А теперь», — говорит София, — «сколько я должна и кому мне заплатить?»
«Абсолютно ничего», — говорит окулист, «поскольку, учитывая, что вам уже за 60, нет...»
«А, понятно», — говорит София. «Вот почему вы перепроверили дату рождения».
«Простите», — говорит окулист.
«Наверное, решили, что я солгала насчет своего возраста, чтобы бесплатно проверить зрение в вашем сетевом магазине», — говорит София.
Говорит молодая окулист. Она хмурится, опускает взгляд и вдруг кажется потерянной и трагичной посреди вульгарных сетевых рождественских украшений. Она больше ничего не говорит. Складывает распечатки, бланки и записи в папочку, которую прижимает к груди. Она жестом приглашает Софию спуститься вниз.
«Только после вас, Сэнди», —